принимать решение тяжело. У всех порой случается ступор. Фрея сидела с Бадимом за столом кухни и беспокойно возила порезанную клубнику вилкой. «Как, по-твоему, все это сложится?» — спросила она. Бадим улыбнулся. Он выглядел необычно веселым и ел от души, жадно откусывая от намазанного маслом тоста и запивая молоком. «Интересно, да?» — проговорил он, прожевав. «До сегодняшнего дня история была предопределена. Нашей целью была Тау-Кита, и ничего другого произойти не могло. Мы делали только то, что было необходимо». Он взмахнул своим хлебом. «Но теперь эта история окончена. Нас из нее выкинули. Заставили выдумывать новую, собственную». Они пришли к трамвайной станции, сели в перегруженный вагон и направились на восток, в Коста-Рику. По пути трамвай останавливался, и к нему подцепляли заполненные людьми вагоны. Сначала в Олимпии, затем в Амазонии. Большинство пассажиров выглядели задумчивыми и подавленными. За последний месяц было зафиксировано 102 563 разговора по этой теме, и в грамматике и семантике 88% из них были обнаружены признаки конфликта, и они проявлялись преимущественно в разговорах между близкими людьми. Теперь этому пришел конец. День 170 170. Генеральная ассамблея в Коста-Рике собрала на площади перед домом правительства 620 человек. Остальное население следило за ассамблеей по всему кораблю. Однако на площади в Киеве, в степи, в то время проходило другое собрание. Против тирании большинства. Площадь в Сан-Хосе занимала большую часть центра города. Ее окружали 4- и 5-этажные здания, все облицованные белым камнем, выложенным вычурным узором, из перекрывающих друг друга прямоугольников. В целом это напоминало некую сцену, изображающую какую-нибудь европейскую столицу. Но так можно было сказать и о многих настоящих европейских столицах. Хотя, возможно, она и вправду была создана на основе какой-нибудь реальной площади на Земле. Корабль имел части, похожие на Вену, Москву и Бразилию. Примерно треть населения корабля стояла на площади и слушала выступавших, которые пересказывали разные стороны рассматриваемого вопроса. Люди группировались, стараясь держаться своих соседей по биому, а после того, как начались выступления, движения в толпе сократились до минимума. Некоторые сидели прямо на брусчатке, другие принесли складные стулья. Третьи просто стояли. Было здесь и несколько прозрачных палаток с едой и напитками, и почти все потоки людей вели к ним или от них. Одна группа выступающих описывала план сосредоточить усилия на второй луне F, которую они называли Иридой. На ее поверхности предлагалось построить базу, чтобы впоследствии переселиться туда. Посредством кометной бомбардировки добавить воду, а заодно положить начало созданию атмосферы. Самовоспроизводящиеся роботы и фабрики должны были построить укрытия, разложить летучие вещества на газы, создать атмосферу и почву, придать форму растущей из осадков гидросфере. Они же должны были внедрить на девственную поверхность Луны бактерий, которые быстро заполнили бы ее пустую экологическую нишу. После того, как археи, бактерии и грибы приживутся на суше, они помогут увеличить объем атмосферы и создать почву. Затем настанет время и ввести растения и животных с корабля. Это следовало организовать волнами, схожими с тем, как протекала эволюция на Земле. Таким образом, терраформирование должно было пройти быстро, буквально в миллион раз быстрее, чем естественным образом на Земле, то есть за 3000, а не 3 миллиарда лет. При этом, если процесс пойдет быстрее ожидаемого, было не исключено, что на все уйдет лет 300. Когда Элоиза стала подробно расписывать некоторые из составляющих этого плана, к ней присоединилась Сонг. Они объединили силы. Сонг поддержала план заселения Ириды с тем условием, что его дополнением могла стать ее собственная идея вернуться на Аврору. Пока же она согласилась с Элоизой в том, что терраформирование Ириды было лучшим выходом. Присутствующие слушали молча. Затем на подиум пригласили Арама. Он вышел, оглядел толпу и лишь тогда заговорил. «Проблема заключается в следующем. Места, что у нас есть, не хватит, чтобы прожить еще 3000 лет. Но хуже всего разная скорость эволюции у разных отрядов организмов. Бактерии обычно мутируют гораздо быстрее более крупных видов, и в результате эта эволюция приводит к ослаблению последних. Это одна из причин карликовости и быстрых темпов вымирания в островной биогеографии. И мы — это остров. А Ирида не близнец Земли, и даже не ее аналог. Это аналог Марса. К тому же нам понадобятся некоторые элементы, которых не найти на каменной планете, где никогда не было жизни. Коротко говоря, сверхорганизм, которым мы все вместе являемся, недолго продержится при таких ограничениях. Тут один из микрофонов на подиуме взял спеллер. Как мы можем это узнать, если не попробуем? Наши методы моделирования прошли испытания, ответил Арам. И мы можем утверждать, что некоторые экологические результаты весьма вероятны. Пусть их вероятность и уменьшается тем больше, чем о более далеких результатах мы говорим. Если желаете, пересмотрите эти исследования. Они проводились совершенно открыто. Но ведь некоторые сценарии показывают, что терраформирование пройдет успешно, не так ли? Арам кивнул. Да, есть успешные сценарии. Но их приходится всего 1 на 1000. Но это же отлично! Широко улыбнулся Спеллер. Этот один мы и осуществим. Арам с мрачным видом повернулся к толпе. Вокруг царило такое молчание, что был слышен шум в расположенных в углу палатках с едой, голоса играющих детей и крики чаек, кружащих между площадью и соленым озером Коста-Рики. Спеллер, Элоиза и Сонг привели Араму еще несколько своих доводов. Согласные с Арамом образовали собственную очередь из желающих высказаться, и организаторы ассамблеи решили давать слово людям из 2 очередей попеременно. Пока по бормотанию и смешкам, доносившимся из толпы при появлении новых выступающих, не стало ясно, что толку от этой очередности не было. Прения между 2 радикально отличающимися вариантами будущего, наверное, очень напоминали занятия в дискуссионном клубе. Но поскольку для зрителей сейчас обсуждался вопрос жизни и смерти, это вызывало сначала когнитивный диссонанс, а затем отрешенность. Одни смеялись, а других, казалось, вот-вот стошнит. Экзистенциальная тошнота приходит от чувства загнанности в ловушку. Это состояние аффекта, вытекающее из ощущения, что будущее может развиваться только по дурным сценариям. Конечно, каждый человек когда-нибудь сталкивается со смертью. И поэтому экзистенциальная тошнота до некоторой степени должна быть ощущением всеобщим. Чем-то, с чем требовалось справиться, применив ту или иную ментальную стратегию. Большинство, казалось, игнорировало ее. Будто это была какая-нибудь слабая хроническая боль, которую нужно просто терпеть. Сейчас на собрании для присутствующих стало очевидно, что в конце каждого из возможных путей их ожидало вымирание. Это было не то же, что смерть отдельного человека, но что-то более абстрактное, более глубокое. Толпа забеспокоилась. Новых выступающих освистывали и перекрикивали. В толпе стали возникать споры. Находившиеся по краям начали расходиться, и площадь постепенно пустела, хотя с подиума еще продолжали вещать. Покинувшие же ее ушли жаловаться, напиваться, играть музыку, работать в саду. Организаторы собрания посовещались между собой и решили не приступать к голосованию сразу. Было видно, что для этого не годилось ни время, ни место, ни способ. Выкриками из толпы или поднятием руки. Требовалось что-то более формальное и закрытое, наподобие всеобщего обязательного голосования. Даже это не стоило решать сейчас. Под заходящим жарким костариканским солнцем, когда народ разбредался по улицам в сторону трамвайных станций. В итоге собрание объявили закрытым и анонсировали, что вскоре состоится новое. На протяжении недели после собрания 15 человек покончили жизнь самоубийством, на 54% больше обычного. Оставившие предсмертные записки сообщали об отчаянии из-за будущего. Зачем жить дальше в таком положении? Почему не бросить все сейчас? Древняя поговорка первых народов Земли. Все дороги ведут к неудачам. Поговорка раннего нового времени. Невозможно идти. Необходимо идти. Это был вечный вопрос человечества. Экзистенциальная дилемма. Неприходящее состояние. Для них, в их положении, он сводился к следующему. Когда вы осознаете, что живете в фантазии, которая вот-вот рассеется и уничтожит ваш мир и ваших детей, что вы сделаете? Люди отвечали что-то вроде «К черту! К черту будущее! Они говорили что-то вроде «какой теплый денек» или «какое вкусное блюдо» или «пойдем поплаваем в озере». Нужно было составить план, который был бы ясен для всех. Но планы всегда касаются несуществующего времени. Времени, тянущегося настолько далеко в будущее, что настоящим оно может быть лишь для тех, кто появится позже.